Здравствуйте! Мы с вами на YouTube-канале «День 7», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Мы с вами говорим о Христе, о Евангелии, о любви, которую мы, как христиане, должны нести в этот мир, о нашей вере и нашем уповании. Я хотел бы сделать несколько объявлений перед тем, как мы начнем сегодняшнюю нашу программу. Она подготовлена, кстати, благодаря вашим вопросам и предложениям. И тема ее звучит так: «Различие Ветхого и Нового Завета». Это общая тема. Но пока. Хотел бы напомнить о том, что наша программа выходит не только на YouTube, потому что многие имеют проблемы с YouTube. YouTube замедлился. И поэтому мы предлагаем вам пользоваться YouTube вместе с VPN или смотреть нашу программу на других платформах. Это Telegram-канал, который называется «Священник Алексей Уминский», а также Дзен и Бусти, на которых тоже выходит наша программа, канал «День 7». Я всех благодарю от всего сердца за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за ваши лайки. Кстати, пожалуйста, ставьте ваши лайки не потому, что я человек тщеславный, не потому, что я люблю, когда меня хвалят, а только потому, что это дает возможность как можно большему количеству людей увидеть наш канал, узнать о нем и тоже принять участие в наших программах. Но, тем не менее, конечно, мне нравится, когда нас хвалит, когда вы благодарите, когда вы пишете слова поддержки, слова любви. И, конечно же, мы благодарим всех за вашу материальную поддержку, благодаря которой существует наш канал. Я и вся наша команда, благодаря которой выходит сегодня наша программа в том числе, благодарны за вашу помощь. Вашу материальную поддержку, ваши донаты вы можете посылать на виртуальные кошельки, которые есть в описании нашего канала, а также там есть счет, номер счета, привязанный к Сбербанку, по-моему. Вот. И также вы там найдете адрес моей электронной почты. Я вас очень прошу писать ваши вопросы не в комментариях, а именно на адрес электронной почты, потому что комментариев приходит очень и очень много, и ваши вопросы могут просто там затеряться. Я могу их просто не найти и не увидеть. А это будет всем обидно и мне, и вам. Итак, я повторю. Пожалуйста, пишите ваши вопросы на адрес электронной почты, которая есть в описании нашего канала. Вы можете писать не только вопросы, я также получаю ваши письма личного содержания, и стараюсь на них отвечать тоже лично. И вообще стараюсь отвечать на каждое письмо, которое я получаю. Может быть, не сразу, потому что писем приходит много. Иногда по 40 писем в один день. Это, в общем, довольно серьезный труд и отнимает довольно много времени, но я справляюсь. Я стараюсь справиться. А также тоже, что очень важно, вы можете посылать на адрес электронной почты имена ваших близких. И я могу и буду за них молиться о здравии и о упокоении. Итак, мы начнем нашу программу «Ветхий и Новый Заветы». Вот какие вопросы я получил. Отец Алексей, не могли бы вы одну из передач посвятить теме кардинального отличия Нового Завета от Ветхого? Вы знаете, что пропагандисты на околоцерковных каналах «спасители человечества» в кавычках любят ссылаться на Ветхий Завет. Не могли бы вы как можно подробнее разобрать это? С уважением, Сергей. И еще одно письмо. В компании филологов зашел разговор о Библии, в частности, история с пророком Елисеем и детьми, которые над ним смеялись. Я сказала, что надо как-то правильно понимать это, а они мне ответили: нет, это просто жестокий племенной бог Ветхого Завета. Я не знаю, что сказать, ведь в Библии таких жестоких моментов много. Похоже, что действительно жестокий Бог, но Бог Ветхого и Нового Завета, он один и тот же. Несмотря на то, что я уже касался этой проблемы Ветхого и Нового Завета, разных образов Бога, которые мы встречаем в двух частях Священного Писания, тем не менее этот вопрос остается актуальным, и я решил действительно снова целую программу посвятить разбору этой проблемы, этой темы. Действительно, очень многие люди думают, что как будто бы Ветхий и Новый Завет, они не совпадают друг с другом, они противоречат друг другу, и Бог Ветхого Завета, похоже, это какой-то совсем другой Бог, не тот, которого мы встречаем в лице Господа нашего Иисуса Христа. А в свое время, в раннехристианский период, даже существовали такие гностические околохристианские секты, которые вообще отрицали, что Бог Ветхого Завета – это действительно благой и добрый Бог, о котором мы знаем из нашего богословия. Потому что я еще раз хочу сказать, что учение Священного Писания и нашего Священного Предания, наше христианское учение о Боге гласит, что Бог есть добро, что Бог есть свет, что Бог есть любовь, что Бог не является причиной зла, что Бог не использует зло в качестве всяческого такого метода получения добра, что Бог не сотворил зла. Вот эти фундаментальные понятия, которые лежат в основе нашего богопонимания. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы, говорит нам Иоанн Богослов в одном из своих соборных посланий. Бог есть любовь. Это тоже свидетельство Иоанна Богослова. И все заповеди Нового Завета говорят именно об этом, что Бог есть любовь. Преподобный Авва Дорофей в своих душеполезных поучениях посвящает этому целую главу, где он говорит, что Бог не является источником зла, что Бог не сотворил зло как одно из проявлений его божественной творческой силы. О причинах появления зла есть целая программа, ссылку на которую мы вам обязательно дадим. Это одна из первых программ нашего канала «День седьмой». И тем не менее, Ветхий Завет полон примеров того, как Бог, как от имени Бога даются приказания богоизбранному еврейскому народу, который совершает ужасные акты убийства. Сейчас бы мы назвали это словом геноцид. Ну и, конечно, к примеру, да, все-таки та история, о которой зашла речь в самом начале нашей программы, о пророке Елисее. Книга Царств, глава 2, стихи 23-24. «И пошел он, пророк Елисей, оттуда Вифиль. Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: „Иди, плешивый, иди, плешивый“. Он оглянулся и увидел их, и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них 42 ребенка». Пауза. Как это может быть? Ну, некоторые толкователи пытаются объяснять этот текст тем, что малые дети на самом деле это неправильный перевод, а на самом деле надо переводить, что это были молодые взрослые люди. Но суть дела не меняется. Божий пророк именем Бога проклинает людей, которые его злословят, и их по повелению Божию, так получается, медведица убивает, растерзала их. Что это такое? Как это может быть совместимо с образом Бога любви, с образом заповедей Христовых, как и апостола Павла, который говорит: «Благословляйте проклинающих вас, благословляйте, а не проклинайте», говорит апостол Павел, исходя из учения Нового Завета. Но я приведу еще несколько примеров, которые, конечно, общеизвестны, но тем не менее не могут не вызывать некой отторопи. «И сказал Господь Моисею, говоря: „Отомсти мадианам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему, пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола, а жен мадиамских и детей их, сына Израилева, взяли в плен, и весь скот их, и все стада их, и все имение их взяли в добычу. И все города их во владениях, и их селениях их сожгли огнем, и взяли все захваченное в добычу от человека до скота. Ну, обычная, как казалось бы, ситуация. Одни завоевывают других и, соответственно, берут в рабство и в плен все, что они захватили, и делят между собой добычу. Обычная история войны. Причем не только история ветхозаветная, но вполне история и нового времени. А дальше вот что мы читаем. «И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и 100 начальников, пришедших с войны. И сказал им Моисей, для чего вы оставили в живых всех женщин? Итак, убейте всех детей мужеского пола и всех женщин, познавших мужа, на мужеском ложе убейте, а всех детей женского пола, которые не познали мужеского пола, оставьте в живых для себя». В живых для себя в качестве сексуальных рабынь имеется в виду. В качестве сексуальных рабынь, наложниц. Тот самый Моисей, который совсем недавно дает своему народу заповедь «не прелюбодействуй». Странно. Это Господь повелевает, значит, так. С одной стороны, он говорит «не прелюбодействуй», а с другой стороны, тот же Господь через Моисея говорит «нет-нет, вот оставьте этих девочек маленьких себе потом для удовольствия». Дальше. «А в городах сих народов, которые Господь Бог дает тебе во владение, не оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию, хитеев и амореев, и хананеев и ферезеев, и евеев и евусеев, как повелел тебе Господь Бог твой, дабы они не научили вас делать такие же мерзости, какие они делали для богов своих, и дабы вы не грешили перед Господом Богом вашим». Второзаконие, 20 глава, стихи 16-18. Дальше книга «Царств», 15 глава, стихи 2 и 3. «Так говорит Господь сил, я накажу амаликитян за то, что они сделали Израилю, преградив путь израильтянам, идущим из Египта. Ступай, напади на амаликитян и полностью уничтожь все, что им принадлежит. Не щади их, предай смерти мужчин и женщин, детей и грудных младенцев, волов и овец, верблюдов и ослов». Ну и, конечно, стих, который мы с вами всегда поем при наступлении Великого Поста. «Блажен дочь Вавилона окаянная, блажен будет тот, кто воздаст тебе, как ты воздала нам, блажен, кто возьмет твоих младенцев и разобьет их о камень». Псалом 136. Далее, книга «Царств». Первая книга «Царств», глава 26, стихи 8 и 11. «И выходил Давид с людьми своими, и нападал на гесурян и герзиян, и амаликитян, которые издавна населяли эту страну. И опустошал Давид ту страну, забирал овец, и волов, и ослов, и верблюдов, и одежду, и не оставлял Давид в живых ни мужчины, ни женщины, и не приводил в Геф, говоря: они могут донести на нас». Так поступал Давид, и таков образ действия его во все пребывание в стране филистимской. То есть, грубо говоря, Давид занимался просто грабежом вместе со своим войском, опустошая соседние народы. А свидетелей этих грабежей он вместе со своими людьми убивал. Это царь и пророк Давид. Вот мы видим в Ветхом Завете огромное количество примеров, когда те праведники, которых мы почитаем сегодня как праведников Ветхого Завета, ведут себя совершенно катастрофическим образом. Лот спит со своими дочерьми. Авраам обманывает. Давид, муж по сердцу Божию, проявляет жестокость в ходе борьбы за власть. Завладевает чужой женой. Вот. И мы видим вот эти примеры достаточно много. Много раз. Вот. И Ветхий Завет во многом, конечно, человека современного не просто удивляет, он его шокирует. Он его шокирует. Как может это быть? Как может быть таким человек праведник? Как может быть таким человек святой? Мы же царя Давида почитаем как одного из величайших святых пророков. И вот как он себя ведет. И вот здесь мы должны с вами все-таки понять. Это Бог такой злой. Это Бог такой жестокий. Это Бог такой странный, дающий совершенно разные заповеди, отменяющий одну заповедь ради другой. Или он все время дает такие заповеди одним, а других они не касаются. Или, может быть, это народ такой. Может быть, это тот самый ветхозаветный народ, который не слышит Бога, который не понимает Бога, который живет в условиях совершенного вот такого племенного, дикого сообщества, которое никак не может расслышать слова Божии даже от пророков сказанные, который не может понять Бога, который вещает ему заповеди любви, милосердия, справедливости, а перевирает их, переворачивает их на свой лад, потому что он не может совместить заповеди Божии с реалиями дикого, жестокого, ужасного мира, в котором он живет. Потому что на самом деле, когда речь идет о завоеваниях, о жестокостях, о грабежах, об убийствах массовых, это ведь не реалия только еврейского народа, который оправдывает свои действия волей Божией. Это же вообще понимание дикое и пещерное, вообще в обществе еще не развитом, в обществе еще не до конца цивилизованном, в обществе еще не до конца понимающем самое себя, в обществе коллективного сознания. Вот о чем я хочу сказать. Потому что на самом деле общество несовершенное, общество не высокой цивилизационной культуры мыслит примерно так. Если я побеждаю своего врага, значит, Бог на моей стороне. Если я проигрываю в битве с моим врагом, значит, Бог прогневался на меня. И тем самым я должен принести Богу определенные жертвы для того, чтобы снова вернуть к себе его благоволение. Итак, если я побеждаю в битве, то значит, все, что я делаю, оправдано его волей, потому что после победы над врагом я имею право на все. А это значит, все мои действия победы над врагом оправданы именем Божиим. Именно таким образом мы и видим, как Ветхий Завет в принципе толкуется ветхозаветным человеком, как слова Божии принимаются человеком в удобной для него коннотации, в удобном для него формате, в удобном для него виде. Ну вот давайте мы рассмотрим заповеди Ветхого Завета и посмотрим, как поступают ветхозаветные люди. Про заповедь «не убей» мы уже много-много раз говорили, что ветхозаветный человек трактует заповедь «не убей» так, как она ему нравится. Более того, эту заповедь «не убей» также трактует и новозаветный человек во множестве. И очень многие, к сожалению, христиане всегда ссылаются на Ветхий Завет, говоря, ну вот же, посмотрите, это же Бог сказал убивать, это же Бог сказал воевать, это же Бог сказал так себя вести. Нет, мои дорогие, Бог сказал не убивать. А вот так себя вести – это уже человеческая трактовка. Бог сказал не прелюбодействуй, и при этом во всем иудейском народе существует полигамия. Это при том, что Христос говорит, да будет двое плоть едина, человек, и мужчина и женщина, только они могут составлять семью. Но древний мир – это мир, в котором существует многоженство. И еврейский народ от многоженства уходит очень-очень-очень долго. Вот к моменту, когда Христос уже на земле, мы не видим многоженства в еврейском народе. Ладно, многоженство. Все-таки это какая-то законная установленная форма брака. Но при этом каждый правитель Иудеи, благочестивый Иудей, имеет царь иудейский, имеет наложниц, имеет целый гарем из женщин, которых он использует исключительно для своих сексуальных потребностей. Как же это не прелюбодействуй? Как же это не укради? Как же это не пожелай жены ближнего твоего? Как же это все такое, когда весь, каждая заповедь Ветхого Завета может быть перетолкована иначе людьми, исходя из тех условий, в которые они живут? И вот мы видим, что Ветхий Завет во многом, это такое глухота человеческая. Или наоборот, сознание, которое не может вместить в себя то божественное откровение, которое Господь этому человечеству вручает. И поэтому мы видим, как на самом деле веками, веками, веками ветхозаветный народ как бы воспитывается Богом, становится все более чутким, становится все более понятливым, становится все более и более трепетным перед Богом. И тот же царь Давид в конечном итоге проходит колоссальный путь от человека жестокого, от человека кровожадного, от человека коварного к человеку кроткому. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, когда он вдруг осознает себя, когда вдруг какой-то там человек по имени Семей идет и, громко проклиная Давида, оскорбляет его страшными словами царя. И слуги Давида говорят: «Царь, прикажи, мы пойдем и убьем его». Но Давид кротко терпит вот эти вот проклятия, оскорбления этого Семея и говорит: «Нет, нет, ни в коем случае, Бог повелел Семею оскорблять Давида». Мы видим даже вот в этом Ветхом Завете удивительные проявления вот этого Давида, который сам по себе дитя своего мира, сам по себе дитя своей культуры, своего общества, он такой же, как все остальные. Он недобрый человек, он жестокий воитель, и посему Господь не дает ему построить храм, не дает ему, говорит: ты пролил слишком много крови, на тебе кровь людская, ты не можешь строить мне храм, обличает Господь Давида. И Давид принимает и понимает это своим сердцем. Понимает это, потому что все сердце, все существо Давида тянется к Богу, как и существо пророков, и существо самого и сердца Моисея, который взывал к Богу таким образом, ходя, что Господь сказал ему: «Что ты кричишь ко мне?» говорит он к Моисею, а Моисей в этот момент молчал. Он молчал, это кричало его сердце. И Господь видит в этих диких, страшно жестоких, грубых людях вот это проявление веры, проявление этого света, такое проявление, что он Аврааму является при Мамрийском дубе, что он Авраама выбирает как отца всех верующих, испытывая его веру таким тоже странным способом. И поэтому Ветхий Завет – это все-таки особенное время, с одной стороны, такого неслышания Бога, непонимания Бога, перетолковывания Бога на свой момент, на свой манер, но а также все-таки и прозрение, и какого-то слышания, и великой жажды Бога. Потому что Ветхий Завет, я все-таки приведу, вот как о этом ветхозаветном народе свидетельствуют пророки. «И сказал Господь Моисею: я вижу народ сей, и вот он народ жестоковыйный». Пророк Исаия говорит: «Горе непокорным сынам, говорит Господь, которые делают совещания, но без меня, и заключают союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех к греху. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать закона Господня». Это пророк Исаия. И тем не менее, мы должны услышать и другие слова, которые сохранил для нас Ветхий Завет. И потому что Ветхий Завет впервые говорит по-настоящему о любви. И ту заповедь, которую приводит Христос как наивысшую заповедь, когда спрашивает его законник: какая большая заповедь? И мы все это знаем. Какая большая заповедь? Господь приводит эти слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твою и всеми силами твоими». Ведь эту заповедь не придумывает Христос. Это совсем не новая заповедь, а это заповедь из книги Второзакония, 6 глава, 5 стих. А далее Христос говорит: «И ближнего своего, как самого себя». А эта заповедь находится в совсем другой книге, в книге Левит, 19 глава, 18 стих. И звучит она так: «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». А также продолжает: «Когда поселится пришелец», это уже о чужаках, «в земле твоей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его, как себя. Люби его, как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской». это заповеди Ветхого Завета, которых вот так вот сразу не увидишь, потому что они находятся в россыпи всех других 613 заповедей Ветхого Завета о жертвах, о правилах поведения, о правилах гигиены в том числе, вот, о правилах социальной жизни и общения людей. Все это заповеди, их 613 в Ветхом Завете. И вот эти главные находятся как будто бы, между прочим, их сразу и не заметишь. Но эти главные заповеди выделяет Иисус Христос, потому что сыны Израиля, вы их тоже услышали, но не выделили как главные, а поместили их среди всего прочего. Но ведь и другие заповеди о любви Ветхий Завет нам дает. Исход, 34 глава. Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Далее. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе мое благоволение». Это пророк Иеремия, 31 глава. Пророк Исаия восклицает, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, я не забуду тебя», говорит Господь своему народу через пророка Исаию. У пророка Осии Бог сравнивает себя с оскорбленным, осмеянным, преданным, но все равно любящим мужа гулящей жены, которая возвращается к нему с раскаянием, и он принимает ее, как позднее в евангельской притче Господь принимает блудного сына. Исаия. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Вот так Господь проявляет себя уже в Ветхом Завете, как Бог, который есть любовь. И это значит, что Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета – это один и тот же Бог. Бог, который себе не противоречит. Бог, который не может отрицать самого себя. Бог, который не может быть одновременно и добрым, и злым. Бог, который не может менять себя. Сначала я добрый Бог, а потом я Бог злой, потому что Бог совершенный, и Бог неизменный, и Бог вечный. Он не может меняться. И поэтому в данном случае, исходя из самых простых логических вещей, что Бог сам себе не противоречит, что Бог не носитель зла, мы делаем простой вывод. Это не Бог злой и жестокий. Это не Бог любит убийство. Это не Бог посылает людей уничтожать другие племена и радоваться их погибели. Это человек интерпретирует действия Бога в свою пользу. Это ветхозаветное сознание, которое дает такие посылы для того, чтобы оправдывать все свои поступки именем Бога, потому что именно этот народ считает себя народом Богом избранным, народом, которому Господь открывает себя, народом, с которым Господь беседует через пророков, народом, который приносит жертвы Богу. И вот я хотел бы поделиться с вами мыслями замечательного современного апологета Сергея Львовича Худиева, который тоже рассуждает на эту тему. И вот я хотел бы как раз вот прочитать отрывок из его статей, которые как раз посвящены пониманию Ветхого и Нового Заветов. «Для современников Иисуса Навина отделить нетерпимость к греху от нетерпимости к людям было еще невозможно. Это в наши-то дни многим трудно. А в эпоху, когда человек воспринимал себя как часть коллектива, рода, племени, истина о личном и вечном спасении еще не была открыта. В наши дни слово «язычество» означает что-то вроде этнографических ролевых игр. Во времена Ветхого Завета это было что-то более похоже на некоторые современные африканские культы, широко распространенными человеческими жертвоприношениями, как, например, сообщается в новостях из Уганды. За сентябрь в стране по подозрению в совершении ритуальных убийств арестовали более 44 человек. Один из них сознался, что убил 8 женщин. Эти убийства были ритуальными жертвоприношениями, говорит генерал-инспектор полиции Уганды Кейл Кайхиурга Мы работаем, не покладая рук, чтобы арестовывать имеющихся под подозрением и искоренять эту практику. Вот то язычество, с которым сталкивался еврейский народ, который считал себя очищенным от язычества и который воспринимал себя как народ, который должен это язычество истребить. Но истребляя язычество, этот народ истреблял язычников. Он отождествлял, как уже было сказано, сам грех с самим носителем греха. Нетерпимость к язычеству выражалась в нетерпимости к самим язычникам. Важно то, что для израильтян языческие практики окружающих народов были постоянным соблазном. О нечестивом царе Ахазии, например, говорится, что он совершал курение на долине сынов Енома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь перед лицом сынов Израилевых. Проводить детей через огонь означало сжигать их в жертву языческим богам. Как сказано в другом месте у пророка, устроили капище Валаалу в долине сыновей Енномовых, чтобы проводить через огонь сыновей своих и дочерей своих в честь Молоху, чего я не повелевал им, и мне на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость. Иеремия, 32 глава. Или, как говорит псалмопевец, и приносили сыновей своих и дочерей в жертву бесам, проливали кровь неповинную, кровь сынов своих и дочерей, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернялась земля их кровью. Псалом 105, стих 37 и 38. Вот, собственно говоря, некоторое логическое объяснение тех жестокостей, которые применяли иудеи в такой религиозной ревности, как им казалось, в борьбе с язычеством, с искоренением язычества и с недопущением того, чтобы язычество вошло в культуру еврейского народа, который был склонен к язычеству. И мы это встречаем все время на страницах Священного Писания. И вот здесь, конечно, одним из самых таких главных героев, который борется с язычеством и который борется с язычниками, это, конечно, пророк Божий Илья. И как раз это он, который лично уничтожает пророков Валаама, который их убивает в большом количестве, сотни положил пророк Илья, чтобы очистить землю от язычества. И он, который убивает этих пророков, бежит от Елизавели. И этот пророк, который действительно это самый почитаемый пророк Ветхого Завета, грозный пророк Илья, это ведь на самом деле храмы пророку Ильи есть везде. Другим пророкам ветхозаветным мы в Новом Завете не строим храмов. Заметьте, у нас нет храмов ветхозаветных пророков. А вот пророку Илье, жестокому, грозному пророку, пролившему огромное количество крови, мы воздвигаем храмы. Но это и не удивительно. Ведь пророк Илья, кроме того, что он был, конечно, таким очень ревностным борцом с язычеством и с язычниками, принадлежит много чудес. Например, он единственный из пророков, который воскрешает мертвого. Первый пророк, который воскрешает мертвого, пророк Илья. Господь забирает пророка Илью живым на небо, на огненной колеснице, посылают ему эту колесницу. И тем самым кажется, что пророк Илья – это такой, как бы сказать, пример для подражания. Это тот, кто действительно может оправдать своим пророческим служением насилие, убийство, кровопролитие. Ну, давайте посмотрим, что же сам Ветхий Завет говорит о пророке Илье. И как о пророке Илье говорит святитель Иоанн Златоуст. После того, как пророк Илья избивает лжепророков, а на него ополчается Иезавель, и пророк Илья должен бежать, он идет на гору Хариф 40 дней и 40 ночей. Гора Хариф находится в Синае, как раз на той Синайской горе, на одной из Синайских гор, где, по преданию, Моисей получил скрижали Ветхого Завета. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: «Что ты здесь, Илья?» Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилеви оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом, и остался я один, и они, души мои, ищут, чтобы отнять ее». И сказал Господь: «Выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре, Господь, после ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь, после землетрясения огонь, но не в огне, Господь, а после огня веяние тихого ветра». Вот эти вот образы, грозные образы действия силы, как ветра, вихря, огня, землетрясения, которые, конечно же, метафорически, образно показывают ревность пророка Ильи, его такое горение такое, которое заставляет его вот таким вот образом физически, гневом своим, бороться с несправедливостью, бороться с ложью, бороться с идолослужением. Вот он, Илья, показан вот в этом образе шумного ветра, пламени, землетрясения, но не в шуме, Господь, не в огне, Господь, не в вихре, Господь, не в землетрясении, Господь, а в веянии хлада тонко, веянии тихого, нежного, прохладного ветерочка. Вот так себя являет Господь Илье. Таким образом Господь, который любит Илью, конечно, показывает себя, пытается Илью вразумить, пытается Илью научить тому, каков он Господь и как ему следует служить. «И, услышав сие, Илья закрыл лицо свою милостью свою, вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему глаз, и сказал ему: „Что ты здесь, Илья?“» Вот реакция Ильи. Совершенно прекрасная и реакция вот этого пророка, понимание того, каким Господь является ему. Кто он, Господь? «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, ибо я кроток и смирен сердцем», говорит о себе Христос. Таким же образом, как являет себя пророку Ильи. А вот что пишет по этому поводу Иоанн Златоуст: «Итак, с охотой и с неохотой бежал Илья и благовестил о дожде, но опять, увидев их нечестие, он подыскивает какой-нибудь предлог к наказанию их. И что же тогда Бог? Видя его непроникающимся человеколюбием к наказуемым, он удаляет Илью от сожительства с грешниками. „Я, — говорит, — о Илья, — знаю твою ревность, признаю твои требования, но я милую и грешников, и как скоро они наказываются сверх меры. Ты строгий судья благочестия, а род людской постоянно грешит. Остается, значит, разлучить вас друг с другом. Иди хотя на небо, раз не можешь выносить грешников, а я переселюсь на землю», говорит Господь. То есть Господь забирает Илью с земли, потому что тот не может жить вместе с грешниками, а вместо него приходит сам. «Если ты и на дальнейшее время останешься с грешниками, то весь род человеческий истребится, постоянно подвергаясь от тебя наказаниям. Что же, иди хотя на небеса, о Илья, не может огонь обитать вместе с тростником, а я дам тебе жить в сожители безгрешных. Я поселю тебя с ликами ангелов, переселяйся на небо, а я поселюсь с грешниками. Я могу носить на плечах заблудшую овцу и всех грешников, призывая: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Иоанн Златоуст о Илье. Очень интересно, что именно эти слова Иоанна Златоустова вошли в службу, в канон пророка Илье. Там такие слова, я попробую их на память вспомнить. «Жесток еси, человек Илья, не можешь сносить и грешников. Итак, возьму-ка я тебя к себе на небо, а вместо тебя приду на землю, чтобы в каждого грешника спасти». Вот ответ Илье, который звучит в нашем богослужении. Итак, ведь о пророке Илье говорится и в Новом Завете. И не случайно Господь являет себя на горе Преображения в присутствии вот этих двух великих пророков, пророка Моисея и пророка Ильи, которые, кстати, им же и обличаются в том, что они не всегда и не до конца слышат его слова. И одна из прекрасных сцен, когда Господь идет в Иерусалим. Это Евангелие от Луки. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него, но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. И видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». То есть тем самым Господь показывает, что тот чрезмерный дух ревности, который не отделяет грех от грешника, который истребляет все на своем пути, как огонь, землетрясение или бушующий вихрь, это не Дух Божий, это не Дух Христов. Дух Христов – это Дух любви и милосердия. И тем не менее кажется, что действительно Христос нарушает закон, потому что Он приходит и говорит слова, которые как бы не соответствуют тому, к чему привыкли ветхозаветные люди. Именно это и звучит в его Нагорной проповеди. Поэтому он специально это и подчеркивает. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». А часто слово «исполнить» мы понимаем как выполнить самым таким точным образом. То есть вот есть написано там какая-то инструкция определенная, да, то по этой инструкции надо точно поступать. Вот инструкция, по которой надо собрать мебель, например, да, или инструкция, по которой надо пить таблетки, которые даются вот в рецепте, или инструкция, как правильно действовать человеку во время пожара. Но Ветхий Завет не инструкция, хотя многими иудеями, законниками, он как раз и понимался, как жесткая такая инструкция, что надо поступать только так, и так, и так. Вот если суббота, то суббота, значит, никто ничего не делает. Если вот мыть руки, то мыть руки. Если есть нечистые животные, то надо их отделять чистое от нечистого. Надо все исполнить до буквы. А вот Христос почему-то по-другому все это делал. Потому что когда он говорит исполнить закон и пророков, исполнить, это значит наполнить их истинным содержанием. То есть наполнить этот закон, не понятый людьми до конца, сделавших из закона себе инструкцию, наполнить их своей полнотой, наполнить их собой, смыслом и любовью. И поэтому он продолжает, Христос: «Ибо истину говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не перейдет из закона, пока не исполнится все, когда не исполнится все Христом». Итак, кто нарушит одну из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Это ведь не про книжников и фарисеев идет разговор, потому что именно Христос и обличает книжников и фарисеев в том, что они из Завета сделали инструкцию, как многие пытаются сейчас из Евангелия тоже делать инструкцию, из христианства делать инструкцию. Это невозможно. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. А теперь, вы слышали, что сказано древними?» Как это древними? Какими такими древними? Именно ветхозаветным народом. Потому что это заповедь, которая дана всему народу, который живет по этой заповеди. Сказано ведь Богом, как будто бы. Сказано Моисеем. Богом сказано. Он говорит, нет, древними сказано. Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. И вот Христос наполняет смыслом эту заповедь до конца. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. И кто скажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене. То есть он, Христос говорит, что даже не само убийство уже грех, но грех – само намерение уничтожать человека. Уничтожать словом, уничтожать мыслью, отделять его от себя. Дальше. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействие. Опять-таки, ведь это заповедь, которая дана Богом. Но человечество принимает ее и воспринимает ее по-человечески, как я уже сказал об этом выше. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот что значит наполнять заповедь собой, наполнять ее истинным смыслом, а не делать из нее инструкцию. То есть прелюбодействовать нельзя, но в каких-то случаях, когда я царь, например, мне можно. Потому что у всех царей гаремы, значит, и у меня может быть гарем. У всех много жен, значит, и я, если я царь великий, у меня должно быть много жен. Ну и так далее. Чем человек выше по статусу, тем больше у него должно быть жен. Сказано также, если кто разведется с женой своей, пусть даст есть разводную. Это же кто сказал? Это Моисей сказал. И даже апостолы удивляются, когда Христос говорит о невозможности развода. Он говорит, а как же так? Моисей повелел давать ей разводное письмо. А это одна из заповедей ветхозаветного закона. И тут Христос как раз и поясняет, что происходит. По жестокосердию вашему Моисей вам дает эту заповедь. А по истине так и приводит им слова из второй главы книги Бытия. «Оставит человек отца своего и матерь, и прилепится жене своей, будет два во единую плоть, и то, что Бог сочетал, человек да не разлучает». Вот она заповедь, которую ветхозаветный человек по своему жестокосердию, по своей глухоте, по своей неразвитости или потому, что так поступают все, превращает в заповедь Господню. От Бога, говорит Моисей, это одна из заповедей, одна из инструкций, которую отменяет Христос. Говорит, это не так. В Ветхом Завете это не от Бога. А от Бога вот оно как, тоже в Ветхом Завете, которое остается неуслышанным. Еще вы слышали, что сказано древними, не приступай к клятвы, но исполняй перед Господом клятвы твои. А я говорю вам, не клянитесь вовсе, не небом, потому что оно престол Божий, не землею, потому что оно подножие ног его, не Иерусалимом, потому что он город великого царя. Вы слышали, что сказано? Око за око, зуб за зуб. Ну, этой заповедью Ветхого Завета у нас была посвящена целая программа о милосердии и справедливости. Око за око и зуб за зуб, я повторю, это заповедь, которая не позволяет превышать чувство мести. То есть, если один зуб выбит, ты не можешь, не имеешь права выбить два за один выбитый зуб. То есть, должно быть некое справедливое воздаяние за грех. А что говорит Христос? Что Бог говорит? В чем ведь истина и где она заповедь? Он идет дальше. Дальше справедливости, выше справедливости, есть божественное милосердие. А я говорю вам, не противьтесь злому. Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. И кто же захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вы слышали, что сказано? Опять это все заповеди Ветхого Завета. Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Это заповедь Ветхого Завета. А Господь ее исполняет, то есть наполняет своим содержанием, самим собой, своей любовью, своим милосердием. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Если вы будете любить любящих вас, какая вам за то награда? Не то ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец». Отец Небесный – это Бог Нового Завета, это Бог Ветхого Завета. Бог Троица – это Бог Ветхого Завета и Бог Нового Завета. Это один и тот же Бог. Этот Бог, которого не смог услышать и понять Ветхий Завет, не смогли услышать и понять ветхозаветные люди из-за своей глухоты, из-за своей слепоты, из-за своего сердца неразвитого, необрезанного сердца, как об этом говорит апостол. Не смогли. И поэтому, вот как вот подобному тому, как Господь говорит пророку Илье через Иоанна Златоуста, он говорит и нам, он сам приходит к нам, чтобы наконец-то достучаться до каждого из нас, чтобы наконец-то показать ему, кто он, этот Бог, в лице своего Сына Единородного, Иисуса Христа, который говорит с нами не через пророков, не через явления, не через видения, не через какие-то события Ветхого Завета, которые толкуются как Богоявления, а говорит с нами напрямую, сам, лицом к лицу, дает возможность осязать его, дает возможность прикоснуться к его ранам, дает возможность даже не понимать его, потому что даже апостолы не сразу начинают понимать его. И для того, чтобы даже апостолы, а мы через них смогли его понять, он Духа своего посылает в этот мир, который открывает нам смыслы, наконец-то, его слов, его действий, его воли, о которой мы ему молимся. И поэтому, конечно, весь Ветхий Завет проверяется только Новым Заветом, проверяется словами Христовыми. И мы не можем говорить о том, что в Ветхом Завете Бог повелевает делать злые поступки. Бог не творит зла. Бог не использует зло в своих целях для нашей пользы и для нашего страдания, для нашего спасения. Бог не посылает нам страданий. Бог не посылает и не начинает войны. Бог не источник зла. Он единый Бог, который есть Бог свет и Бог любовь, и в нем нет никакой тьмы. А те христиане, о которых сказано в самом начале нашей программы, вот я все-таки отвечу на этот вопрос достаточно четко, вот, кардинального отличия Ветхого и Нового Завета. В чем оно кардинальное отличие? Кардинального отличия между Ветхим и Новым Заветом, как вы видите, нет. Есть кардинальное отличие в понимании Бога в Ветхом Завете и в Новом Завете. В этом кроется отличие. А то, что очень многие пропагандисты, называя себя православными христианами, ссылаются на Ветхий Завет, оправдывая войны, оправдывая насилие, оправдывая страдания, оправдывая агрессию. Это действительно так. И вот этим пропагандистам, которые мнят себя христианами, я хочу вам дать совет. Давайте перестанем лицемерить. Если вы так любите Ветхий Завет, если вы видите истину именно в этих вещах, пожалуйста, перестаньте называть себя христианами, снимите с себя крест и сделайте обрезание. И тогда все сразу станет на свои места. Вот, пожалуй, что я на этом сегодня закончу. И еще раз хочу вам напомнить о том, что свои письма, пожалуйста, посылайте на мой электронный адрес, который вы найдете в описаниях нашего канала. И то, что я буду отвечать на эти письма, потому что я отвечаю на все письма, вы можете посылать, опять-таки, на адрес электронной почты не только свои письма, не только свои вопросы, но и имена своих близких, и я буду за них молиться. Также я еще раз вас всех благодарю за ту помощь, которую вы оказываете нашему каналу, и те из вас, кто захочет поддержать наш канал, материально могут отправлять свои донаты на виртуальные кошельки, которые есть в описании нашего канала, а также там есть адрес, не адрес, а счет, номер счета, да, номер счета. И мы, конечно, за это очень благодарим, потому что наш канал выходит благодаря вашей поддержке. Ну что же, до встречи. Храни Господь.